Наставление Шри Шивананда с вами. Качества, которыми должен обладать йогин. Брахма-джняна – это оккультная тайна, предмет для инициации подлинного гуру. Остановитесь на минуту и задумайтесь серьезно о своей жизни. Вы гордитесь тем, что вы мудры. Но действительно ли вы осведомлены во всем? Категорически нет. Вы безнадежно невежественны. В скольких материнских лонах вы побывали? Вы были не раз обмануты вожделенным зрением и беспокойным языком. Вас безнадежно уводили в сторону цвет, запах и прикосновение. Проснитесь, восстаньте и не останавливайтесь, пока не достигнете вечного небесного счастья, окончательного счастья. Или состояние Турьетиты, Нирвикальпа Самадхи или Видеха Кайвалья. Развивайте 6 добродетелей Шат Сампат. Приобретайте 4 качества. Так Шивананда с вами говорит о качествах, которыми должен обладать практикующий. Когда мы приступаем к практике возвышенных учений, таких как Анутара Тантра, часто говорят, что это учения очень велики, они очень возвышены. Некоторые даже говорят, что это учение не для обычных у людей, а для мастеров, почти просветленных или для святых. То есть это нечто очень высокое, очень высший пилотаж. Или говорят, что это для людей с наивысшими способностями. Но когда мы приступаем к учению, нам важно не пребывать в фантазиях или иллюзиях, а очень важно, критически анализируя свою карму, определять свои собственные способности. Если наш сосед – духовный гений и обладает высокими способностями, нам это не поможет. Ведь мы все-таки должны сами работать со своей кармой. И то, что хорошо для нашего соседа, может не подойти именно для нас. И очень важно именно определить свои собственные способности, не как-то равняясь на какой-то такой общий уровень. Потому что именно со своими способностями мы приступаем к практике, идем по пути и завершаем путь. Как известно, эти способности у каждого свои. К примеру, Миларепа однажды пришел к одному святому, который преподавал Анутара Тантру, школы, по-моему, Нигмапа. И до этого он учился магии. И за, по-моему, 20 дней он овладел способностью магических действий. За одну неделю он овладел способностью магически вызывать дождь и град. Когда он пришел к учителю, учитель сказал: «Мое учение очень возвышено. Оно настолько возвышено, что если ты начинаешь его практиковать днем, то становишься Буддой днем в тот же день. Начинаешь практиковать его ночью, становишься Буддой в ту же ночь. Оно настолько велико, что стоит человеку с наилучшими способностями о нем услышать, он становится пробужденным». Миларепа так обрадовался и подумал: ну, наверное, сама удача меня привела к этому учителю. Учение постигается легко и быстро. И он немного возгордился. Он подумал: если я за 20 дней научился магии и убил 38 своих врагов, если я за неделю научился вызывать дождь и град, то уж такому легкому и прекрасному учению я научусь за день. С этими словами он даже не сел медитировать, а лег спать. И выспавшись, поленившись, на следующий день учитель сказал: «Похоже, я перехвалил свою практику и свой метод, и, похоже, ты не годишься для моего учения. Вряд ли мое учение тебе поможет. В другой части Тибета есть святой учитель Марпа, поэтому он великий практик тантрийских методов. Лучше отправляйся к нему. У меня были знаки и видения, что мое учение тебе не поможет практиковать». Это показывает, что даже такие практики, величайшие светочи, как Миларепа, должны бдительно обходиться со своими кармическими склонностями и уважительно относиться к учению и выработке качеств. Часто практикующие, слыша, что они практикуют высокие учения, пренебрегают какими-то базовыми качествами. Но на самом деле для высоких учений должна быть создана фундамент, платформа. И очень важно, как бы не переоценивая свои способности, не мнить себя духовным гением, а наоборот практиковать смирение и скромность и усердно практиковаться в определенных практиках. Разумеется, наше внутреннее «я» по определению – это духовный гений. Наша духовная искра – самая высокая, самая высшая и способная. И мы обязательно должны развивать себя духовного гения. Но развивать в себе духовного гения – это не означает впадать в гордыню или самомнение. В этом и разница между божественной гордостью и мирской гордостью, которая является клешей. Если вы в самом деле духовный гений, это все равно откроется. Ни для кого это не будет секретом. Вам не надо будет об этом даже заявлять. Так же, как если вы им не являетесь, это тоже всем будет видно. На самом деле, ничто нельзя скрыть. Если вы становитесь источником благих качеств, и ваши достоинства и заслуги просто излучаются из вас каждую секунду, это невозможно будет скрыть. И все и так об этом узнают. Боги, духи предков, окружающие люди, мастера и прочее. Если ваша заслуга с прошлых жизней, что вы великий Будда, царь Дхармы и великий наставник Махасидх, то вам это тоже не удастся скрыть. Но если вы не обладаете каким-либо потенциалом и у вас есть ограничения, это тоже не удастся скрыть. И даже не надо прилагать в этом усилия какие-то, беспокойства, все будет замечено. К примеру, это замечается даже с первых бесед, с первых разговоров, с первых дней пребывания в санге. Итак, Шивананда говорит о приобретении 6 добродетелей и 4 качеств. Это 4 классические качества, о которых говорит Шанкара. Они таковы: вивека, различающая мудрость, вайрагья, бесстрастность, терпимость, равнодушие к чувственным объектам, мумукша или мумукшутва, горячее стремление к освобождению. И, наконец, 4 качество – шат-сампат, то есть шестеричные достоинства, которые мы разберем поподробнее. Так, что такое вивека? Вивека – это умение различать, то есть отделять верное от неверного. Иногда даже в самых банальных ситуациях требуется вивека. Если вивеки нет, мы делаем какие-то ошибки. Ну, к примеру, вы едите прасад, вам прасад не нравится. Если у вас есть вивека, вы можете думать, но на самом деле это же превосходная тренировка устранить приятие и отвержение. И вместо того, чтобы злиться или быть недовольным, превращаете момент вот этого как бы недовольства в превосходный метод духовной практики. Получаете пользу, накапливаете заслугу, делаете продвижение. Если же вы момент этот пропускаете, внутри у вас неудовлетворенность, автоматические апаратхи начинаются на поваров, там, на еще кого-то, на жизнь, на мир вообще. Ну и в общем-то, после просады вы как отравились. Это так, это в самом деле. То есть монахи могут совершенно делать какие-то ошибки по неведению. На таких банальных вещах даже. Но, к примеру, я, когда занимался практикой, я сознательно ел прасад, который был невкусным. Из перловки, и самое дешевое – это горчичное масло. От одного только мысли меня тошнило об этом горчичном масле. Я ел перловку и горчичное масло в ретрите несколько месяцев. И как бы наоборот считал, что даже если есть возможность есть вкусно, то хорошо бы попробовать, что такое есть невкусно, отрешиться от своих пристрастий. Установка в монастыре, просад должен быть хороший всегда, то есть окружение должно быть прекрасным. Но это всего лишь подношение дхарме, это не услаждение эго. Другими словами, мы пытаемся сделать дхарму приятной и прекрасной. Потому что если она будет очень аскетичной, но те, кто сюда придут, как бы их сознание вряд ли подымется от этого. Лично я всегда чувствовал воодушевление от аскетизма, бедности и прочих таких вещей. Но когда мне пришлось возглавлять монастырь, я подумал, что с такими установками дхарму сильно не распространишь. Поэтому мне пришлось отказаться от своих пристрастий и наоборот пестовать другие санкальпы, которые, в общем-то, мне не свойственны. В последние 5 лет, к примеру. Иначе, если бы я их просто не пестовал, то как бы монахам труднее бы немножко жилось, дхарме труднее бы распространялось. Но когда мы делаем такие прекрасные подношения дхарме, это не означает нашу привязанность. Внутри мы должны быть отрешенными, думая так, это не мое, это все принадлежит великому господину, Богу. А раз оно принадлежит великому господину, оно должно быть прекрасным. Но я не должен в этом быть как-то, черпать в этом какие-то эгоистичные удовольствия. Вивека также означает иметь развлечение по многим вещам, к примеру, монашеским правилам, понимать, как соблюдать правила, на чем делать акцент. К примеру, если вы общаетесь с монахом и видите его как человека, оцениваете его по человеческим качествам, но забываете о том, что он человек обета, человек служения. Видите какие-то его обыденные качества, а возвышенные качества не видите. Это и есть отсутствие вивеки. Если вы видите в старшем монахе не его как бы должность, ну а его человеческие качества, ну и как бы и вам трудно с ним строить взаимоотношения, это тоже отсутствие вивеки. Вивека позволяет видеть дхарму именно так, как она продвигает в духовной жизни. Иногда, когда я даю разные передачи, тонкие практики с санкальпами, работу с ветрами. Я вижу, что некоторые их схватывают на лету. Достаточно только сказать, что они есть, и они берут, как будто всю жизнь ими занимались, и сами практикуют их. Но другие даже после многочисленных консультаций вообще не могут понять, так в чем же все-таки дело вообще? Какие такие санкальпы? Это и есть тоже проявление вивеки. К примеру, пока я шел сюда на Баджан-мандалу, я практиковал одну из санкальп. Это каждый день так, это естественно. К примеру, нисходящая сила. Не теряя времени во время ходьбы. Если же мы идем, отвлекаемся и просто глазеем вокруг в бессознательности, это и есть тоже отсутствие вивеки, отсутствие развлечения. Вивека проявляется во всем, в нашей отрешенности от желаний, в нашем поведении. Другими словами, мы четко понимаем, что есть истина, а что не истина, и постоянно блюдем себя. В абсолютном смысле, самое главное вивека – это способность отличить обнаженное осознавание, присутствие от отвлечений. Следующее качество. Вайрагья, бесстрастность, терпимость, равнодушие к чувственным объектам. Бесстрастие означает, мы должны раз и навсегда покончить с сансарным видением, сансарной тягой к материальным объектам. Один монах, придя к учителю, спросил: «Каково ваше учение? Каковы ваши высшие наставления?» Учитель сказал: «Отречение». Монах ожидал услышать какие-то сложные практики по обратному тройному переносу в Барда, какие-то сложные методы ловля рыбы в сеть осознанности в темном ретрите. Ему было сказано одно слово – «отречение». При этом отречение мы понимаем особым образом, именно как великую преданность естественному состоянию, которое самосвобождает надежды, цепляния и страхи. Видение всего мира как иллюзии. Между отречением и отрицанием есть разница. В отрицании есть еще какой-то негатив. Есть определенная ценностная установка. Но отречение – это нечто более глубокое, когда мы полностью переходим на сторону видения дхармы глазами созерцания. Когда мы полностью переходим на сторону Бога. Следующее качество – мумукша или мумукшутва. Горячее стремление к освобождению. Горячее стремление к освобождению не означает какие-то двойственные мечты. «О, когда же я достигну освобождения? Сегодня не достиг и вчера не достиг». И страдания по этому поводу. Разумеется, на начальной стадии так тоже может быть. К примеру, один ученик был в горах. Пробыл 2 недели... Вернулся. Я спросил его: «Ну, как там практиковалось?» Он сказал: «Самадхи не достиг». Но на самом деле для нас, как практика в лай-йоге, горячее стремление к освобождению не связано с проекциями в будущем, не связано с эгоистичным стремлением, биением себе в грудь и прочими такими вещами. Можно сказать, она гораздо более тонкая, глубокая, плавная, но непрерывная. Оно более правильное. То есть горячее стремление для нас к освобождению – это не что иное, как здесь и сейчас погруженность в присутствие и ему тотальная преданность. То есть даже не встает вопрос о чем-то еще. Ты не задумываешься о будущем освобождении. Ты так предан освобождению в настоящем, что для тебя не хватает даже ни секунды, чтобы отвлечься. Ты каждую секунду бдишь, и это и есть твое горячее стремление. Ты не загадываешь на будущее ретриты и будущие какие-то достижения. Ты знаешь, что то, что есть здесь и сейчас, это абсолютное. И к нему самым горячим образом стремишься, не забывая ни на секунду. Таким образом, у тебя не хватает времени, чтобы проецировать какие-то будущие надежды. Это мумукша с точки зрения учение Нутара-тантры. Наконец, Шанкара говорит об ашат-сампат, о шестеричных качествах. Это шесть добродетелей. Шама – спокойствие разума. Дама – контроль над чувствами. Упарати – прекращение мирской деятельности. Титикша – сила духа. Шрадха – вера в Бога, гуру, священные тексты. Самадхана – концентрация сознания. Спокойствие разума, шама, проистекает из вашей осознанности, из понимания самоосвобождения. Тот, кто умеет самоосвобождаться, обладает спокойствием разума. Кто не умеет самоосвобождаться, в лучшем случае достигает спокойствия во время ретрита по Махашанте. Спокойствие разума возникает в тот момент, когда мы устойчиво выделяем обнаженное сознавание, и когда мы можем свободно самоосвобождать все возникающие концепции. Вот в тантрах есть такое выражение – опасное ущелье двойственных мыслей. То есть, когда мысли наплывают, завладевают потоком нашего сознания, это уподобляется падению в опасное ущелье. То есть, мы что-либо думаем, накручиваем и создаем из этого целый мир. Вместо того, чтобы рассмеяться, отпустить, погрузиться в присутствие и увидеть пустотность этих мыслей. Вот был такой один христианский святой, который в конце жизни своего монашества стал юродивым. И когда к нему приезжали посоветоваться, он был старцем, какие-то выдающиеся иерархи, он говорил: «Чего вы ко мне к дураку приехали? Я не ученый, всего два класса закончил». Но говорили: «Мы к вам приехали как бы за сердечным учением, а не за интеллектуальным». Он говорил: «Ну ладно», и там какой-то высокий иерарх, там, митрополит, говорил: «Ну тебя как зовут?» Он намеренно как бы вел с ними, ну как бы полудурашливо. И тот говорил: «Меня Иосифом». «А, Иоська, значит». Тот говорил: «А я такой-то преподобный Василий». Тот говорил: «Ну, Васька, понятно». И это был его способ как бы проверить, стоит ли с ними беседовать о духовной жизни, либо их духовная гордыня не позволит общаться с ними. И когда он видел, что они как бы исполнены смирения, только тогда он беседовал с ними на темы духовной жизни. Так это следующее качество – дамма или контроль над чувствами. Контроль над чувствами означает, что вы постоянно контролируете себя. И этот контроль не только внешний за счет правил Винаи, а прежде всего в Анутара-тантре он внутренний, за счет поддержки внимательности. Вы не позволяете выскочить гневу, привязанности, раздражительности, зависти, а если даже выскакивает, то мгновенно себя одергиваете. Вот если ученик осознан, внимателен, ему не надо много его убеждать в чем-то. И не надо ему как-то там грозить пальцем: «Смотри ты там, соблюдай Винаю». Ему достаточно только тонкий намек сделать, только бровью повести. Он уже все достаточно давно понял. К примеру, если у ученика есть привязанность к чему-либо, ему только надо сказать: «А что у тебя насчет этого?» Такой ученик сразу все понимает. Он говорит: «Я вообще уже об этом забыл даже». Ему даже не нужно читать лекции о пагубности привязанности. Это и есть совершенный контроль чувств. Такой человек способен мгновенно устранять свои ошибки. Следующее качество из шести добродетелей – упарати, прекращение мирской деятельности. на относительном уровне мы прекращаем мирскую деятельность в том смысле, что перестаем взаимодействовать и как-то служить нечистым сансарным энергиям. Мы не прекращаем полностью деятельность, однако мы меняем к ней отношения. Во-первых, мы начинаем служить вселенским энергиям просветления. То есть мы перестаем работать на фирмы, на что-либо еще, мы начинаем работать на шакти ануграху, на просветляющую силу. Это совершенно другой информационный поток. Во втором смысле прекращение деятельности означает, что вместо цепляний, надежд и планов, отождествления себя с чувством делателя, карта и картритва, мы утверждаемся в состоянии недеяния, отсекаем привязанность к чувству делателя, отсекаем привязанность к плодам своих действий, именно утверждаемся в полном принципе служения и самоотдачи. Когда таким мы образом действуем, это и есть прекращение мирской деятельности. Если мы не прекратили мирскую деятельность, то во время действий часто мы запутываемся. У нас нет пхавы, как бы. Вот в мирской жизни есть такое слово, называется драйв. Ну, драйв это как бы, ну, нечто такое позитивно возбужденное, что-то такое, что волнует кровь, горячит сердце. Но если на более возвышенный язык перевести, это пхава, то есть возвышенное состояние. И вот если вы привязываетесь к деятельности, находитесь в мирской деятельности, у вас никогда нет пхавы. Вы, чувство делателя затмевает пхаву. И ум скукоживается, и вы не испытываете удовлетворения от деятельности. Всегда включается целеполагающий ум, проекции, цепляния, и внутри вас нет пустотности. Прекратить мирскую деятельность – это совмещать одновременно действие и недеяние. Совмещать одновременно достижение целей и отсутствие привязанности к плодам. Следующее. Титикша. Сила духа. Однажды Тилопа сказал Наропе: там неподалеку свадьба, сходи-ка, собери мне просад. Когда Наропа пошел и принес путассу, блюдо, состоящее из 84 ингредиентов, Тилопе очень понравилось, и он его послал еще раз и назвал сынок. И Наропа подумал: 12 лет он даже ни разу не взглянул на меня, а тут сынок, наверняка он удостоит меня посвящением. И он попросил и четвертый раз, и пятый раз. На пятый раз ему ничего не дали, он просто украл всю кастрюлю с этой едой. И кража была обнаружена, и Наропу побили до полусмерти. Когда он приплелся обратно, Тилопа, язвительно усмехаясь, спросил: «Что это с тобой? Не передумал ли ты учиться у меня?» Наропа сказал: «Нет, если бы меня бы даже побили еще сильнее, я был бы достоин, потому что я заслужил того, чтобы упасть в ад. Эти побои – ничто по сравнению с благостью той дхармы, которую я получаю от учителя». Это пример такой величайшей силы духа. А ведь Наропа не был новичком, он не был молокососом, безусым юнцом. До того, как стать учеником Тилопы, он сам был пандитом в университете Наланда, хранителем северо-западных врат, читал лекции 10 лет, вел споры с представителями других учений. То есть он был довольно зрелым практиком. Это и есть сила духа. Следующее. Шрадха. Вера в Бога, гуру, священные тексты. Однажды один ситх, когда плыл на корабле, переплывая Индийский океан, как-то подумал о своем гуру, и внутри него прокралась горделивая мысль. Он подумал: конечно, гуру меня превосходит в реализации ситхах, но в богатстве и количестве учеников я его превосхожу. И у него на мгновение возникла такая гордая мысль. Как только он подумал, корабль начал тонуть. Тогда появился гуру и помог ему спастись. И сказал: так не годится. Такие мысли приведут тебя в скверное состояние. Очисти свою самаю. Следующее качество – самадхана, концентрация сознания. Самадхана, ее буквально можно еще истолковать как устойчивость в естественном состоянии, устойчивость в сахаджа самадхи. Она возникает, когда у нас есть мощный фундамент созерцания. Один учитель в ведической школе преподавал грамматику, санскрит. Из соседнего царства царь выступил и напал на государство, и вот-вот должны появиться солдаты. Когда уже солдаты появились, все ученики убежали. Но учитель, как ни в чем не бывало, продолжал разъяснять грамматику. Только один ученик остался, спрятавшись под парту, и слушал наставления по грамматике. Самадхана означает, что присутствие не колеблется. Если самадхана истинная, это то же самое, что и вера.
Oh.